Он был уверен твердо в своем праве на развлечения, отдых, от того, что жизнь свою стремился только к славе, деньгам. Теперь, добившись же всего, вдруг осознал отчетливо. Проходит жизнь мимо, будто скоростной экспресс. И то, чем жил, к чему стремился более, уже не важно. Потеряла вес. Как куль китайский или гребец галерный, трудился денно-нощно, будто раб. Теперь довольно. Жизнью насладиться, в нее вцепившись, как в добычу краб. Все начать? Конечно же, с поездки в Египет, Индию, Европу. Все друзья, все те, кто был с ним одного сословия, живописали это в красках. Для себя решил, поступит так же, чем он хуже. Жену и дочку можно прихватить. В Италии понежиться под солнцем, рулетку в Монте-Карло покрутить, беспечно Ницце карнавал увидеть, послушать мессу в Риме, бой быков в Севилье посетить, вдохнуть в Афинах блаженный аромат седых веков, потом в Константинополь, Палестину, Египет и, конечно же, в Париж. А на пути домой уж непременно в Японию соскочит. Так, глядишь, он кругосветкой сможет в раз восполнить прошедшей жизни суетный провал. Коль хочешь Бога рассмешить, ему поведай о своих планах. Просто, чтоб он знал. Все шло сперва прекрасно. Был ноябрь. До Гибралтара плыли в полной мгле, с ветрами ледяными, мокрым снегом. Но в целом комфортабельно вполне. Ведь пароход с названием «Атлантида» скорее был отель передвижной. И предназначен прихоти исполнить тех, кто рожден во рту был с ложкой золотой. Жизнь шла размеренно. Вставали рано, при трубных звуках пили шоколад, фланировали в шелковых пижамах по длинным палубам вперед-назад. Купались в ваннах, завтракали чинно, все получая, что душа велит. Дыхали грудью свежесть океана, чтобы нагулять к обеду аппетит. Подремывали сладко на шезлонгах, потягивали в барах пиво и за покером и бриджем проводили беспечно, беззаботные жизни дни. По вечерам все палубы светились, а небо освещалось, как экран в синематографе. Со стороны казалось, что небоскребы вышли в океан. А в чреве судна, этажах подземных, чтобы обеспечить богачам досуг, комфорт достойный их затрат чрезмерных, как муравьи трудились сотни слуг. Был страшен океан, свою мощью и глубиной в животный повергал извечный страх. Как человек ничтожен, отчетливо здесь каждый понимал. Но думать не хотелось о прискорбном. Уверовали все, что капитан огромный, рыжий и немного сонный, уж в этом деле точно не профан. Имеет власть над водной стихией, ему лишь надо просто не мешать. Передоверить жизнь свою всецело и о печальном не переживать. И наш герой, наш господин из Фриска, к несчастью, имя так и не узнал, одетый в смокинг черный, ладно сшитый, с тончайшего бокала, попивал вино. В лице немного желтоватом монгольские виднелись черты. Чуть отливал слоновой старой костью шар его крепкой лысой головы. Постриженные усики с налетом белесой благородной седины лицу его приятность добавляли, хоть вехи старости уже были видны. Его жена, широкой крупной кости, одетая богато, по годам, дочь же с лицом невинно откровенным, что, впрочем, красит так незрелых дам. Обед продлился час или даже больше, а после в бальной зале вдруг рояль увлек кружащиеся пары ритмом танго мгновенно сладостно-бесстыдную печаль. Среди толпы танцоров выделялась красавица-блондинка, с нею франт, худой, высокий, гибкий, как тростинка, то ли писатель, то ли музыкант. Лишь капитан один знал эту пару, крутящуюся в вальсе вновь и вновь, Их нанял лично Ллойд. Катал на рейсах своих круизных, чтобы играть в любовь. Лишь только судно вышло к Гибралтару, как засияло солнце. На борту плавучего отеля появился какой-то принц наследный, и к нему внимание общее вмиг обратилось. Нешуточный всех вызвал интерес. Он путешествовал инкогнито, а это ему особый придавало вес. Был узкоглазый, как все азиаты, широколицый, в золотых очках, с усами крупными и деревянной улыбкой, постоянной на губах. Дочь господина, что из Сан-Франциско, случайностью счастливой была, ему вчера представлена, теперь же на палубе с ним разговор вела. Он вдаль смотрел, поспешно объясняя, указывал ей что-то, а она с волнением слушала, не понимая. И половина смущения была, она в каком-то суетном восторге. Все в нем отлично, явно от других, ведь он был выше царственной породы, кровей уж однозначно голубых. Сухие руки, девственная кожа на слишком плоском худеньком лице, чрезмерно смуглая, словно картинка на лакированном пасхальном яйце. Как мальчик ростом и в одежде странен, пальто английское, очки и котелок. Притом в себе таил очарование, хотя, признаться, тот еще видок. Ну вот и пристань первая, Неаполь. Многоэтажная махина входит в порт, приваливаясь к пирсу Атлантида. Еще мгновение, пришвартован борт, грохочет сходни, и народ безликий, носильщики, шоферы в картузах, газетчики-мальчишки, зазывалы, как мушки, замаячили в глазах. Пришла в движение пристань, и навстречу туристам, словно по команде, вдруг весь этот люд, так жаждущий их денег, метнулся с предложением услуг. Наш господин из Фриско ухмыльнулся, идя к автомобилю, процедил сквозь зубы по-английски: «Прочь, подите». Гостиница, где он с семьей жил, дарила вид с балкона на Везувий, и солнце прямо с раннего утра теплом своим с ним искренне делилось, улыбку розоватую даря. По набережной ослики тащили двуколки спора, а отряд солдат шагал куда-то бодрым шагом. Чайки над водной гладью с криками кружат. Он сел в автомобиль, по людным узким поехал улочкам, бегущим вдоль домов многооконных, мертвенных и чистых, чередой таких же узеньких дворов. Вот церковь с мощным величавым входом, пропахнувшая воском. Ну, а в ней, в огромной пустоте, молчание скорбным мерцание семисвечника огней. Престол укрыт витыми кружевами, среди пар дубовых возится одна старуха пожилая, под ногами вся в трещинах могильная плита. В отель вернулся, время пообедать. Он сытный и обильный, как всегда, с отменными закусками, сластями, вино и фрукты, минеральная вода. А ближе к ночи горничные спора по номерам носили пузыри с водой горячей, чтоб согреть желудки. Такой обед поди перевари. Декабрь, как видно, выдался дождливым. Портье лишь виновато пожимал плечами при расспросах о погоде и, словно извиняясь, бормотал: «Ну, такого года здесь давно не помнят. Вон на Ривьере ливни снова льют. В Афинах и на Этне снег. Туристы от стужи из Палермо прочь бегут». Наутро вышло солнце, и к полудню вдруг посерело небо. Дождь полил. И с каждым часом гуще, холоднее, как будто бы за что-то людям мстил. И сразу пальмы заблестели жестью, а город будто тесным, грязным стал. Взбивало море пену, и сам воздух гнилую рыбной вонью задышал. И господин, и госпожа из Фриско ругаться стали чаще. В том вина погоды видно. Дочь ходила мрачной, не в шутку была в принца влюблена. Соседи уверяли, что на Капри теплее и солнечнее, лимоны уж цветут. Честнее нравы, вина натуральней. И стоит ли им дальше мокнуть тут? Семья из Фриска собралась в дорогу со всеми сундуками. А что сидеть у моря, а ждать погоды? И к тому же на Капри тоже есть что посмотреть. Туман тяжелый плотно скрыл Везувий, и пароходик маленький, что вез семью на остров Капри, так валяло по сторонам волнами, что до слез. Всем было тошно. В маленькой каюте пластом лежали, завернувшись в плед, закрыв глаза от дурноты. И точно не до еды им было и бесед. Дождь сек по стеклам, а вода бежала по стенам, на диваны и на пол. Так было зябко, муторно. Молились, чтобы Господь к их мукам снизошел. Уж в сумерках чернее выплыл остров, весь в огоньках, и стало вдруг теплей, и пристань вдаль цепочкой потянулась огнями золотистых фонарей. Потом со скрипом в воду рухнул якорь, наперебой повсюду понеслись из мрака ночи лодочников крики. С гудком в порыве радостном слились. И сразу стало на душе полегче, и захотелось есть, курить и пить, а главное — подвигаться. Так чудно вновь под ногами землю ощутить. Семья из Фриска быстро села в барку. Через час фуникулер уже тянул вагончик по откосу вверх, а ветер их ароматом апельсиновым обдул. Был остров сыр и темен в этот вечер, но тут вдруг осветился и ожил. Там наверху горы ждала прислуга отеля. Он и это проплатил. И тут же господин и его дамам с фуникулера выйти помогли и, подхватив баулы, чемоданы к отелю, торопливо повели. Гостям хозяин мило улыбнулся, в апартаменты мигом проводил, к ним самых лучших горничных приставил. А метрдотель угодливо спросил: «Желают господа сейчас обедать? В меню есть ростбиф, спаржа и фазан, лангусты. А какие будут вина? К вину отличный сыр есть, пармезан. И, кстати, в вестибюле вам станцуют Джузеппе и Кармелло. Знают их, как мастеров великих тарантеллы. Танцуют лишь в отелях дорогих». Чуть позже в номере неторопливо он словно бы к венцу сбираться стал. Зажег все люстры, залу вмиг наполнив холодным блеском множество зеркал. Что чувствовал, что думал в то мгновение наш господин из Фриска, что желал, как всякий, испытавший муку качки, о ложке супа и глотке вина мечтал. Побрившись, вымывшись пред зеркалами, прибрав остатки жиденьких волос до лысой головы, надел на тело трико из шелка, будто в него врос, потом рубашку с выпеченной грудью крахмальную, и запонки вправлять в манжеты начал. Как сдавили кожу воротнике под кадыком. Дышать так стало трудно. Он в изнеможении присел перед трюмо, пробормотав: «О, как ужасно это!» В отражении себя увидел и, поспешно встав, накинув смокинг, двинулся в читальню. Жена и дочь чуть позже подойдут. Гонг зазвучал к обеду, призывая. Но точно в храме к утренне зовут. Он не спеша прошел по коридору, что услан красным был ковром. Потом, взяв со стола большущую манилу, вошел в читальню. В кресле под окном шуршал газетами какой-то немец, схож с Ипсоном, в серебряных очках. Наш господин из Фриска взял газету, прочел заглавие, и тотчас в глазах стеклянным блеском что-то полыхнуло. Отяжелела шея, он глотнуть отчаянно пытался воздух, тело вниз поползло, вверх выпятилась грудь, раздался хрип. Отпала к низу челюсть, рот осветил пломб золотых отсвет. В права вступала смерть. Его же тело за жизнь боролось, жизнь которой нет. Не будь в читальне немца, быстро, ловко хозяин все гостиницы замял. И это происшествие мгновенно не превратилось в форменный скандал. Но немец сполошил всех своим криком, вопя наружу выбежал. Теперь все, кто обедал, ринулись к читальне, из любопытства штурмовали дверь. Дочь прибежала в ужасе, стеная, а следом жена. Труп унесли и уложили на кровать в холодный, сырой, невзрачный номер 43. Через четверть часа все пришло в порядок. Хозяин тарантеллу отменил, ходил между столами, пожимая плечами. Раздраженно говорил, ну, что понимает, как все неприятно, но все же своей не чувствует вины. И от него зависящие меры все непременно примет. Учтены, гостей все пожелания тут же будут. Немного надо только потерпеть. Непоправимо вечер был испорчен незваной госпожой с названием «Смерть». К хозяину отеля обратилась вдова из Фриска. Слезы по щекам ручьем катились. «Сэр, прошу вас в номер перенести труп мужа». «Нет, мадам, нет-нет, об этом речи быть не может. Его апартаменты высший класс, и, коли об этом слух пройдет по капри, проблемы неизбежны у нас с туристами возникнут. Посудите, кому охота станет после жить там, где мертвец лежал еще недавно? Любого это будет тяготить. К тому же я прошу поторопиться и тело до рассвета увести. Полиции дано знать. Представитель ее прибудет скоро. Уж в пути. На капри гроб достать вам не удастся. Мне жаль, мадам. Прошу меня понять. Тут ничего нет личного, лишь бизнес. Надеюсь, вам не нужно. Ну, повторяю. А на рассвете, когда влажный ветер шуршал листвой банана, поднялось над островом приветливое небо. И солнце золотое вознеслось, озолотив гору Монте-Соларо и к морю склон спадающей гряды, рабочие в отель втащили ящик, предлинный, из-под содовой воды. Заполнив его телом, в одноколку сгрузили и неспешно повезли по склону вниз, вдоль каменных заборов, туда, где море плещется вдали. Извозчик, квелый, с красными глазами, в потертом пиджаке и башмаках, наполовину сбитых, был с похмелья и явно, что с рассудком не в ладах. Всю ночь кутил в тратории и, видно, продулся до последнего гроша. И хорошо покойник тут случился, да упокоится его душа. И снова тот же жуткий пароходик путем обратным господина вез. Его вдову и дочь, и снова качка, и тошнота, и боль, и море слез. Так тело старика из Сан-Франциско, познав избытки унижений, бед, постранствовав по портовым сараям, без помпы покидало старый свет. На том же корабле, на Атлантиде, но только уже скрытно от живых, в просмоленном гробу и в темном трюме, и без лишек разных дорогих. Проплыл корабль ночью мимо капри. Печальны были острова огни, как будто извинялись, восклицая, дурным на словом ты не помяни. Корабль преогромный, многотрубный и многоярусный. Наверняка был создан человеческой гордыней. Не на один вояж, а на века. В его богатых и роскошных залах, сверкающих от дорогих зеркал и люстр хрустальных, там в дыму сигарном фокстрот безукоризненно звучал. И пара нанятых танцоров лихо на полированном паркете вновь и вновь кружилась в танце, новых вовлекая господ в игру. В свою игру, в любовь. Никто не ведал, как же этой паре уже давно наскучило играть в каком-то нескончаемом кошмаре, своей душой прилюдно торговать.